«Барышня, вы исповедоваться?» Исповедников никого не было, стояли только мы двое. Растерянно переглянулась с Валей, влекомая неизвестной силой, подошла к священнику, он наклонил мою голову и спросил. «Что вы скажете?» Я растерянно молчала, а потом сказала. «Батюшка, я никогда не исповедовалась». «Вы крещеная?» «Да», — ответила я. Священник был старенький, он помолчал и вдруг стал говорить, тепло, проникновенно рассказывая о Боге, вере, Матери Божией и в то же время задавая вопросы. После Валя сказала, что Иоанн говорил со мной почти 30 минут. Потом позвал Валю, также долго говорил и исповедовал ей, задержав службу почти на час. Человек 5 прихожан, стоявших в церкви, по-моему, были удивлены. Эта первая исповедь у неизвестного старенького священника в полном смысле перевернула мою и Валину жизнь. Церковь была во имя Иоанна Предтечи, священника звали Иоанн. Добрый, вдумчивый человек вложил в нас основы веры, вдохнул в нас жизнь, приобщил к церкви. Приход был бедный, церковь еще до 1917 года обветшала. Тогда было принято после исповеди давать иерею в руки деньги. Мы 3 года ходили к Иоанну, и он всегда наотрез отказывался брать что-либо от нас. Мы ходили с Валей на собрание христианского студенческого кружка, но все, что мы получили, дал нам добрый и чуткий духовно Иоанн. К сожалению, церковь Иоанна Предтечи скоро закрыли, несколько лет она стояла пустая и запертая, а потом ей снесли и на этом месте построили большой кирпичный дом. Церковь находилась почти напротив гимназии Медведникова. Отец Иоанн был арестован, и дальнейшая судьба его неизвестна. Стали ходить в другие церкви, святой Власия, Николы Явленного на Арбаты, но все было не то, и однажды поехали в церковь, где, нам сказали, служит приятный и хороший священник. Церковь была небольшой, но какой-то ухоженной и уютной. Полумрак создавал молитвенное настроение. Имя священника нам сказали, и мы сразу пошли к нему. Настоятелем был высокий, осанистый Павел, а третьим был иеромонах Арсений. Народа в церкви было очень много. Неисповедимы пути Господни и милость Его. При поддержке Валентины пришла я к Богу, вроде бы, случайно. Зашли в церковь Иоанна Предтечи в Староконюшенном переулке, и иерей Иоанн наставил нас на путь веры, а потом Павел и Арсений повели нас по этому пути молитвы, познания Бога, любви к Матери Господа нашего и всем святым, и теперь, в глубокой старости своей, понимаю великую милость Господа, сделавшего меня христианкой, православной, верующей. В 1958 году, встретившись с Арсением, рассказала ему о болезни, тяготах жизни и смерти Валентины. Долго он расспрашивал меня о Вале и также долго молился о упокоении души ее. Продолжу о Валентине. Одевалась Валя просто, шила сама, но, благодаря ее врожденному изяществу, одетое на ней платье становилось красивым и выглядело словно сшитое хорошей портнихой. Дважды я приезжала к Вале в лагерь зимой, и меня поражало, что лагерная телогрейка, где-то ушитая, сидела на ней словно влитая и не казалась уродливой или неряшливой, как это было у большинства заключенных, в лагере она провела ровно 5 лет. Сколько страданий, горьких потерь, пролитых и непролитых слез пришлось на ее долю. Легко было ожесточиться, стать равнодушной к судьбам других людей после допросов, побоев, тяжелых этапов, лагерных тягот, рабского лагерного труда, голода, унижений, специально предназначенных для женщин. Но с душой Валентины этого не произошло, она по-прежнему осталась участливой к горю ближнего, милосердной и доброй к слабым и обездоленным. Отбыв срок в лагере, истощенная и больная, она была отправлена на 3 года в ссылку, где находился феоктист из нашей общины. Там же в ссылке находился больной туберкулезом незнакомый диакона Аркадий, озлобленный человек, писавший доносы на ссыльных. Он постоянно пытался внезапно ворваться в избу, где жили Валентина с феоктистом, пытаясь застать их за церковной службой. Спасая этого злобного и больного человека, ухаживая за ним, Валентина заразилась туберкулезом. После смерти феоктиста и окончания ссылки разрешили ей жить в году Александрове, где с трудом устроилась и все время тяжело болела туберкулезом. Конечно, благодаря Валентине, Вале, нашла я церковь Христову, только она своей мягкостью и добротой сглаживала мою порывистость. Уже когда мы пришли к церкви, меня всегда поражала в ней беспредельная вера и глубокая молитва, обращенная к Богу и заступнице нашей Матери Божией. Вспоминаю, мы молимся, и Валя, склонившись над книгой, автоматическим движением руки забрасывает сползающие тяжелые свои косы за плечи. Вижу ее молящейся в церкви и дома, полностью ушедшей в молитву и не воспринимающей окружающий мир. Помню задыхающейся в продолжительном кашле, с кровью на губах и все равно молящейся. Она любила детей, играя с ними, часто весело смеялась, но когда у нее обнаружилась открытая форма туберкулеза, боялась заразить их и сторонилась. Не будучи врачом, она закончила естественный факультет постоянно и до ареста, и в ссылке, и в Александрове ухаживала за больными знакомыми или просто за теми, кому была нужна помощь. Постоянно с сумкой, полной продуктов и лекарств, бежала к очередному человеку, которому требовалась помощь. Что только мы, любившие Валентину, не делали, доставали самые дефицитные лекарства, привозили из Москвы продукты, 4 раза удавалось устраивать на лечение в Московский областной туберкулезный институт, сделали 2 поддувания легких, но ничем не могли помочь, болезнь побеждала все наши усилия. Такова была воля Господа. Дружба наша продолжалась до самой ее смерти. Первая встреча состоялась в 1918 году, в Александрове я подолгу жила с ней, и умерла Валя у меня на руках 12 июня 1954 года, в возрасте 51 года. Ирина Николаевна Дуняша. В начале 1921 года Арсений стал вторым священником в храме, где настоятелем была Павел. В конце 1921 году или в начале 1922 года Арсений был уже настоятелем и стал руководить общиной, сестрами которой Павел и Арсений благословили нас с Валей стать примерно через год после нашего прихода. Протоиерея Павла перевели в другую церковь и вскоре арестовали. Когда мы с Валентиной пришли в эту церковь, настоятелем был еще протоиерей Павел, а иеромонах Арсений был еще третьим священником, то после первой исповеди Павел направил нас на окормление к Арсению, который, поисповедовав нас и поговорив с нами, как-то неопределенно сказал: «У иконы знамения Божией Матери всегда стойте». Приходя в церковь, мы теперь стояли около этой иконы. Икона была в правом пределе. И почти рядом с нами стояла скромная и тихая женщина, ничем не выделявшаяся, было ей лет около 40. Проходив в церковь 3 месяца, стали даже здороваться с ней и узнали, что зовут ее Дуняша и что она уборщица в храме. А Арсений имел обыкновение знакомить вновь пришедших прихожан с людьми, хорошо знавшими службу, так произошло и с нами. Однажды, после вечерня, Арсений позвал Валю, Дуняшу и меня и благословил нас быть вместе, помогать друг другу, сказав, обращаясь к Дуняше: «Ирина Николаевна, возьмите их под свое руководство и крыло». Валя и я невольно удивились, что нами будет верховодить уборщица, и почему Дуняша превратилась в Ирину Николаевну. С этого момента Дуняша вошла в нашу жизнь и стала для нас не Дуняшей, а Ириной Николаевной. Первое слово, сказанное нам Ириной Николаевной, были: «Встаньте, девочки, около иконы знамения, где стояли, но поближе, служба хорошо слышна и молиться спокойно», и заботливо поставила нас туда, где мы простояли долгие годы до закрытия храма. По воскресеньям, после литургии, звала к себе домой, но не одних нас, а еще 2, а иногда и 4 человек. пили чай с ломтиками сухариками черного хлеба, грызли сухие баранки или приносили, кто что мог, и это бесхитростное угощение было всегда необыкновенно вкусным. «Пейте, кушайте», — говорила Ирина Николаевна, — «когда еще домой попадете». И мы беззастенчиво съедали большое блюдо сухариков, слегка посыпанных крупинками соли, или баранок, принесенных кем-нибудь из нас. Но каждое такое посещение Ирины Николаевны не было простым чаепитием, это были дни учения, постижения смысла богослужения, понимания и восприятия, как должен молиться человек, и главное учиться любви к Господу и человеку, не к абстрактному всему человечеству, а именно к человеку ближнему своему. Казалось, Ирина Николаевна Дуняша была очень простым человеком, однако долгое общение с ней открывало незаурядные способности, глубокий ум, поразительную наблюдательность и в то же время большую сложность ее характера и еще большую ранимость. Молитвенницей была удивительной. Имя ее было Ирина Николаевна, но в церкви все упорно звали ее Дуняшей, иногда она поправляла обращавшихся к ней. Но прихожане, братья и сестры общины, по-прежнему называли ее Дуняшей, видимо, подсознательно считая, что уборщица храма может быть только с таким именем. Когда мы собирались у нее, рассказывала о богослужении, учении святых отцов, старалась подобрать каждому из нас соответствующие книги, неизвестно откуда ею доставаемые, и, если требовалось, давала на прочитанные разъяснения и духовные толкования. Наши посещения Ирины Николаевны постепенно превратились в серьезные занятия, и ни один из братьев общины, впоследствии ставший иереем, обязан ей своим знанием богослужения. А Арсений, конечно, уделял всем нам много внимания, священников в храме было четверо и диакона. Валерий Камушкин, но, естественно, не мог заниматься с сестрами и братьями общины, так что занималась с нами Ирина Николаевна. Через несколько лет я узнала, что подобных групп, где братья и сестры постигали духовную премудрость, было несколько. Студенческий кружок, в который мы с Валей ходили, перестал нас интересовать, он был как бы интерконфессионален и вопросам православия уделял мало внимания, а занятия с Ириной Николаевной давали огромный запас знаний, да и Арсений не благословил нас ходить в кружок. Мы любили Ирину Николаевну, но тогда, в 20-е годы, так и не узнали ее жизни, она открыла мне много позже. Ирина Николаевна стала верующей в 1914 году, но что было до 14-го никогда не говорила. Кто были родители? Где училась и училась ли тогда мы не знали. Думалось, что Ирина Николаевна перенесла большое горе или потрясение, связанное с чем-то для нее очень тяжелым, и эта боль, никогда не высказанная, постоянно напоминала о себе и тяжелым камнем лежала на душе. Большая духовная близость, существовавшая между нами, тем не менее никогда не позволяла спросить о детских годах, юности, где училась. Ирина Николаевна умела держать людей на расстоянии, если считала это нужным, и поворотом головы, взглядом или жестом могла остановить любые расспросы, и в то же время оставалась приветливой и благожелательной. Она не была красивой, довольно простое русское лицо, чуть-чуть полноватое, было приветливым и становилось прекрасным от всегда благожелательной улыбки. Большие серо-голубые глаза освещали лицо и смотрели на собеседника внимательно, словно стараясь прочесть его мысли, но временами в них возникала невысказанная грусть и печаль. Мне не раз приходилось замечать, что многие красивые и интересные женщины и девушки теряли свое обаяние, если с ними рядом появлялась Ирина Николаевна. Многие братья общины ухаживали и делали предложения уборщице Дуняше, но никто успеха не имел. После долгих исканий духовных путей Ирина Николаевна в 1919 году пришла в нашу церковь, почти в то же время пришел в нее, с разрешения патриарха Тихона, иеромонаха Арсений, и мысль о создании общины, возникшая у него, реально осуществилась в конце 1921 года, и первой вошла в нее Ирина Николаевна, ставшая его незаменимым помощником, приняв на себя послушание по уборке храма, дабы ничем не выделяться среди сестер общины. Ирина Николаевна в начале 30-х годов, с благословения Арсения, была тайно пострижена владыкой Афанасием Сахаровым и стала монахиней Афанасией. Владыка Афанасий находился в далекой ссылке, это было в короткий перерыв между постоянными лагерными заключениями. Владыка был под особым надзором, попасть к нему было опасно и трудно, но Ирина Николаевна все трудности и опасности сумела преодолеть. О том, что она стала монахиней, я узнала только в 1958 году. Неизгладимый след оставила в душе моей Ирина Николаевна, мать Афанасия, поэтому приведу несколько эпизодов, которые, возможно, более полно раскроют ее характер и отношение к людям и жизни. Помню, пригласила нескольких сестер общины на именины Надя М., человек милый, хороший, но, к сожалению, отягченный сословными предрассудками, гордостью своим происхождением, заслугами предков, родовитостью, дворянством, в те времена это часто случалось в разговорах, и особенно когда собирались, бывшие, да и теперь свойственно многим людям, только одни вспоминают дореволюционных предков, а другие роднят себя с известными деятелями революции. Гостей пришло много, большая часть состояла из родных и старых дореволюционных знакомых, меньшая из молодежи, братьев и сестер общины. Надя познакомила нас с родственниками и знакомыми, но почему-то, представляя Ирину Николаевну, также приглашенную, сказала: «А это наша Дуняша, уборщица храма». Гости, взглянув на Дуняшу, слегка кивнув, продолжали свой разговор, полный воспоминаниями о прошлом, с перечислением высокопоставленных лиц, имен и приемов императора Николая II. Мы, друзья Нади, вместе с Дуняшей тихо сидели и вели свой разговор, явно чувствуя себя не в своей тарелке, и что мы стесняем присутствующих. Один, видимо, из весьма почетных гостей, возмущался современными порядками и что хамы управляют государством. Мать Нади сказала по-французски: «Князь, будьте осторожны, не говорите так, здесь, среди нас, простая уборщица». Насколько я поняла, фраза была примерно такой. Гости перешли на французский, а мы продолжали свой негромкий разговор. Мои познания в языке были довольно скромными, но все же я улавливала смысл и понимала, о чем шла речь. Пожилая дама говорила: «Демократизация. Вот ее плоды, простая уборщица за одним столом с нами», и сделала негодующий жест, завершающий фразу. Хозяйка дома, разливая чай, видимо, по рассеянности, обратилась к нам по-французски с какими-то словами, мы не поняли, переглянулись и недоуменно посмотрели на нее. Родственники и знакомые заулыбались. Вдруг наша Дуняша на отличном французском языке ответила матери Наде довольно длинной фразой, сказав, что, к сожалению, в начале разговора по-французски не предупредила, что знает этот язык. Гости и родственники были смущены и удивлены, только небольшой старичек, которого все называли князем, сказал по-английски, видимо, что-то язвительное и обидное, на что наша Дуняша ответила также по-английски, отчего князь весьма смутился. Больше всех были поражены мы, друзья Ирины Николаевны. Этот случай заставил меня, да и не только меня, совершенно по-другому взглянуть на Дуняшу Ирину Николаевну. Дружба и взаимная любовь наша стала настолько крепкой, что примерно года за два перед смертью передала она мне 9 толстых тетрадей своих дневников и записей, из которых узнала я всю ее жизнь, и разрешила брать из ее записей все, что найду нужным. Этим я воспользовалась, и сейчас, когда пишу о ней, то некоторые сведения черпаю из дневников, не касаясь глубоко личных событий ее жизни. Обретя веру и придя в церковь в начале 1914 года, Ирина Николаевна до 1917 года побывала во многих монастырях России. Это был период исканий лучшего из лучших, желания поступить в один из них. Эта мечта тогда не осуществилась, но дала большие знания духовной жизни, дала возможность общаться с людьми, обладавшими высокой духовностью, и самой воспринять от них лучшее. Слушая ее, я словно сама бывала в монастырях, видела жизнь, уклад, особенности богослужения и дореволюционный мир монашества. Жила в монастырях Ирина Николаевна подолгу или столько времени, сколько разрешалось по уставу или гостиничным правилам. В ее рассказах не было восторгов перед ложной декоративностью, святостью или набожностью, а виденное излагалось и анализировалось с истинно духовных позиций церкви и церковной истории. Из оставленных записей было отчетливо видно, что она тщательно изучала труды святых отцов церкви и знала их, великолепно знала устав и церковные службы, а также историю многих монастырей. Приведу несколько рассказов о монастырях, преднамеренно соединив ее рассказы 20-х годов с высказываниями в 40-х, 50-х, 60-х, а также приведу несколько сделанных в последние годы выводов о связи наследия прошлого православия с состоянием его в период 1917-1970 годов. Самым высокодуховным монастырем последнего времени, говорила Ирина Николаевна, считая Оптину пустынь, давшую православию и России великих старцев Льва, Моисея, Макария, Амвросия, Нектария и последнего старца Никона, сосланного и скончавшегося в ссылке, положивших начало новому направлению духовной жизни в миру старчества у нас в России. Мне довелось увидеть одного из последних старцев Нектария, и не только увидеть, но и принять благословение на дальнейший путь жизни моей, не раз получать от него советы. Отца Никона видела мимолетно. Нектарий старец большой духовной жизни и внутренней силы, но понять его можно было лишь тогда, когда подойдешь к нему, отбросив все житейское, открыв душу свою, и тогда получишь то, что определено тебе Господом, найдешь успокоение в советах и руководстве его. «Посмотри, Саша, — говорила она мне, — прочти, что написано об оптинских старцах, посмотри, и ты поймешь, скольких людей духовно кормила в Хих и начале 20 века Оптина, какой огромный след оставила в духовной жизни нашей церкви. Старчество стало в России достоянием не только монашествующих, но пришло к мирским людям через приходские церкви. Первую такую общину создал великий духовник Иоанн Кронштадтский. Придет время, и то, что сделала Оптина пустынь, Саровский, Дивеевский, Соловецкий, Валаамские монастыри, духовные общины, созданные в начале 20 века, даст свои всходы на нашей земле. Может быть, для этого понадобятся долгие годы, но церковь русская будет жить и крепнуть, ибо Господь и Царица Небесная спасут Россию, не оставят ее и нас, православных христиан. Церковь никогда не умрет, она возродится на том богатом наследии, которое создано за многие столетия ее жизни на Руси, на опыте и крови тех страдальцев и мучеников, что погибают в лагерях, тюрьмах и ссылках. Ее рассказы о Дивееве, Оптиной пустыне, о небольшом монастыре Макарьевском под Киевом, кажется, так называла его Ирина Николаевна, были просты, вдохновенны и благостны. Проживешь в них неделю, две, и многие месяцы и чувствуешь, словно второй раз родилась, душа в семи водах вымылась. Однажды вспомнила о каком-то Орловском монастыре, в 1915 году приехала я туда, так на третий день не чаяла, как убежать. Не монахини, а блудницы, да и те лучше, именем Господа не покрываются, а эти крест, одеяние монашеское носят были и такие монастыри, за что Бог и наказывает нас сейчас. Из дневников я узнала, что родилась Ирина Николаевна в 1888 году в Санкт-Петербурге в богатой дворянской семье, в 17 лет окончила гимназию, 1905 год, ушла из семьи и почти три года провела, как сама пишет, почти на дне морального опущения и поведения, символисты, артисты, поэты разных направлений, рестораны и многое другое, мерзкое, грязное, опустошающее прошло в то время через мою жизнь. Но она нашла в себе силы и волю вырваться из порочного круга. Самым удивительным было то, что, по произволению Господа, совершилась ее встреча с Иоанном Кронштадтским. В своих записках об этой встрече она пишет: «Я была у знакомых, 1907 год, у них тяжело болела сестра хозяйки дома, врачи не помогали, обращались даже к Бадмаеву, доктору тибетской медицины, больной становилось все хуже и хуже. Хозяин дома, известный просвещенный адвокат, безразлично и даже в какой-то мере враждебно относился к вере, но жена, человек верующий, но по особому, тогда принятому, кодексу, интеллигенции, воспринимала веру православия как обычай, свойственный русскому народу. Видя, что сестра находится в состоянии, близком к смерти, после долгих семейных споров, решили пригласить на дома Иоанна Кронштадтского, но это оказалось непросто. А Иоанн всегда был занят, и пригласить его на дом было почти невозможно. После долгих хлопот Иоанн согласился приехать и помолиться о больной Марии.